Здоровье, здоровье под контролем.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Никитина. Сегодня совместно с брендом «Сателлит» мы начинаем серию подкастов о сахарном диабете. В каждом эпизоде мы будем встречаться со специалистами, врачами, тренерами, а также людьми, которые живут с сахарным диабетом, чтобы узнать, как сохранить свое здоровье и какие параметры лучше держать под контролем. Наш первый выпуск приурочен к важной дате – 14 ноября, Всемирный день борьбы с диабетом. Он отмечается в день рождения великого ученого Фредерика Бантинга. Ровно 100 лет назад он вместе с Чарльзом Бестом открыл инсулин. Это сделало неоценимый вклад в развитие мировой медицины, продлило жизнь миллионам людей. Долгие годы до этого болезнь считалась смертельно опасной. Единственным методом лечения была строгая диета. С ее помощью пациенты могли продлить себе жизнь, но всего на несколько лет. Сегодня жизнь людей с сахарным диабетом практически ничем не отличается от жизни тех, в чьих медицинских карточках такого диагноза не значится. Они также работают, любят, создают семьи, рожают детей, живут долго и счастливо. Мы обязательно познакомим вас с этими людьми. Вы убедитесь сами, что сахарный диабет – не приговор. А еще узнаете, стоит ли прямо сейчас дать анализ крови, чтобы узнать свой уровень глюкозы. Лично я проверю. 14 ноября также отмечают День эндокринолога, поэтому мне особенно приятно представить нашего приглашенного эксперта. Врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук, ассистента кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марину Берковскую. Марина, добрый день.
Добрый день, Татьяна. Большое спасибо за приглашение. Действительно, день очень важный, и сахарный диабет – заболевание, которое имеет социальное значение. К сожалению, мы в последние годы, десятилетия столкнулись с пандемией сахарного диабета во всем мире и в развитых, и в развивающихся странах, и в том числе в Российской Федерации. Например, в 2019 году во всем мире сахарным диабетом страдало 463 миллиона человек. И согласно прогнозам Международной Федерации диабета, к 2045 году диабетом будут страдать уже 700 миллионов человек. За последние 10 лет заболеваемость сахарным диабетом более чем удвоилась. В России, по данным регистра, Российского регистра сахарного диабета, на диспансерном учете по этому заболеванию на 1 января 2021 года состояло почти 4 миллиона 800 тысяч человек. Но мы знаем, что примерно половина случаев сахарного диабета не диагностируется, люди не стоят на учете. Поэтому примерно мы оцениваем количество лиц, которые в Российской Федерации страдают сахарным диабетом, около 10 миллионов человек.
Да, цифры, конечно, впечатляют.
Действительно, почему около половины людей могут не знать о своем заболевании? Потому что 92% всего сахарного диабета – это сахарный диабет второго типа, который сам по себе не имеет какой-то специфической клинической симптоматики.
Угу.
Глюкоза крови повышается постепенно, и человек может годами не ощущать, что уровень глюкозы у него в крови повышен. Ну и можно сказать, ну и что бы такого? А вот, к сожалению, даже такое небольшое для самочувствия повышение уровня глюкозы ведет к развитию поздних осложнений сахарного диабета, которые и являются основными причинами смерти людей во всем мире. Это инфаркты, инсульты, это заболевания артерий нижних конечностей, это патология почек. Сложно себе представить ситуацию, чтобы человек с сахарным диабетом первого типа не знал о нем. Не знают именно люди, которые страдают сахарным диабетом второго типа, а это большинство из пациентов.
Многие знают, что сахарный диабет – это повышенное содержание в крови сахара, но немногие владеют информацией о том, что данное заболевание бывает нескольких типов. Давайте прямо сейчас расставим все точки над «и». Что это за типы и чем они отличаются друг от друга?
Сахарный диабет – это группа метаболических заболеваний, главной характерной чертой которых является хроническое повышение уровня глюкозы в крови. Вот ключевое тут слово – это хроническая гипергликемия, то есть основной критерий диагноза – это уровень глюкозы крови выше, чем нормальный. хронически. То есть не просто после употребления целого торта вечером накануне, а хронически, то есть в течение длительного времени.
Да, да, да.
И второе ключевое, что есть в этом определении, это группа заболеваний. То есть сахарный диабет – это не одно заболевание, это совершенно разные по своему происхождению заболевания. Наиболее частыми типами сахарного диабета являются сахарный диабет первого типа, сахарный диабет второго типа, гестационный сахарный диабет. Остальные встречаются гораздо реже и занимают менее 2%. Сахарный диабет первого типа – это чаще всего аутоиммунное заболевание, которое развивается в результате аутоиммунной деструкции, то есть разрушения бета-клеток поджелудочной железы, которые синтезируют инсулин. В результате этого развивается абсолютный дефицит инсулина. Инсулин – это гормон, который участвует в регуляции уровня глюкозы крови, снижает уровень глюкозы крови до нормы. Соответственно, если нет собственного инсулина, развивается гипергликемия. Диабет первого типа занимает примерно 5% всего сахарного диабета. Сахарный диабет второго типа – это заболевание, которое связано со снижением чувствительности к инсулину и одновременным нарушением функционирования бета-клеток. Он развивается в результате того, что инсулина его достаточно, но работать ему становится сложно. То есть его клетки, мишени, клетки мышц, жира, печени не чувствуют. Дверца в клетку не открывается, и инсулин не может послужить проводником для глюкозы в эту клетку. Соответственно, глюкоза повышается в крови. Но в норме инсулинорезистентность, то есть снижение чувствительности к инсулину, достаточно распространенная ситуация, и она имеет место быть, например, у всех людей, у которых имеется избыточная масса тела или ожирение. Но не у всех у них развивается сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет второго типа развивается, если к этой инсулинорезистентности присоединяется некая дисфункция бета-клеток. То есть инсулина вроде бы как много, но относительно недостаточно для нормализации уровня глюкозы. Или выделяется он в каком-то не таком режиме, не так быстро, как надо. Недостаточно по отношению к тому уровню глюкемии, который есть. Это гораздо более сложное по своему патогенезу заболевание, но и распространенность его максимально, вот именно сахарный диабет второго типа, занимает около 92% в структуре всего сахарного диабета. И гестационный диабет, он немножечко стоит, если брать все целое сахарного диабета, гестационный диабет немножечко стоит отдельно, потому что у него другие критерии диагноза, более строгие. Гестационный сахарный диабет развивается, естественно, только во время беременности и представляет собой заболевание, при котором уровень глюкозы повышен выше нормы, но не настолько высок, чтобы поставить женщине диагноз манифестного настоящего сахарного диабета. И по своему происхождению гестационный диабет близок к диабету второго типа. Почему? Потому что беременность, естественная, обычная, любая беременность – это состояние физиологической инсулинорезистентности. И если к этой инсулинорезистентности присоединяются другие факторы риска диабета второго типа, то глюкоза повышается выше нормы, развивается гестационный сахарный диабет.
Если во время беременности у женщины диагностируется сахарный диабет, скажется ли это на ее здоровье или здоровье ребенка?
Все будет зависеть от уровня гликемии во время беременности, от того, как будет себя вести беременная женщина, насколько она будет взаимодействовать со своим врачом. То есть залог отсутствия осложнений для матери и плода – это норма гликемии, то есть нормальный уровень глюкозы натощак и в течение дня во время всей беременности. Если лечение будет проводиться неадекватно, если глюкоза будет выше целевых показателей, то да, действительно могут развиться осложнения, как у плода, это, как правило, макросомия, большой вес при рождении, различные патологии внутренних органов, связанные с тем, что органы гипертрофируются. Это может увеличить также риск осложнений самой беременности, поздние гестозы и так далее, риск травм во время родов, что связано с макросомией. И, к сожалению, это закладывает метаболические риски для будущего ребенка. Потому что если плод развивается в условиях хронической гипергликемии, у него выше риск развития ожирения, метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа в будущей жизни.
Угу.
И женщины, которые имели гестационный сахарный диабет в анамнезе, также имеют очень высокий риск развития сахарного диабета второго типа в будущем. Он больше, чем 50%.
А вот здесь интересно узнать, что является причиной возникновения рисков развития сахарного диабета второго типа. То есть много шоколада и пирожных в рационе. Получается, если ты сладкоежка и не можешь ни дня без конфеты, то что это значит, что ты обречен?
Татьяна, я вам больше скажу. Напрямую употребление сладкого не влияет на развитие сахарного диабета. Сахарный диабет второго типа, вот то именно с пандемией, которого мы столкнулись, оно патогенетически связано с ожирением. То есть пандемия сахарного диабета является следствием пандемии ожирения. Да, конечно, сладкие продукты калорийные, но, с другой стороны, не насыщают нас надолго. И люди, которые употребляют много сладкого, действительно чаще употребляют и больше калорий и могут иметь избыточный вес. Вот только так опосредованно, через набор веса, через увеличение массы тела при злоупотреблении сладким, это злоупотребление сладкого может привести к развитию сахарного диабета второго типа. Но если человек тонкий-звонкий, например, маленький ребенок, который бегает, сломя голову, и да, там он ест, пьет компот или фруктовый сок, но при этом у него все это сгорает, и он худющий, он не имеет большего риска развития сахарного диабета второго типа по сравнению с тем ребенком, который имеет ту же массу тела, например, но не употребляет сладкого. И с другой стороны, человек, который имеет избыточную массу тела или ожирение, но он не ест сладкое, он набрал свой вес путем, например, употребления большого количества жирной пищи, например, да, или в результате низкой физической активности, у него будет высокий риск развития сахарного диабета второго типа. Поэтому сладкое связано с сахарным диабетом второго типа, но очень опосредованно через развитие ожирения.
Многие люди считают, что нет ничего страшнее, чем заболеть сахарным диабетом. Но, насколько мне известно, уровень современной медицины ушел настолько вперед, что жизнь с данным диагнозом может быть прекрасной и полноценной. Если слушать рекомендации своего лечащего врача, конечно. Скажите, что делать, если диагностировали сахарный диабет?
Во-первых, я бы, наверное, все-таки не согласилась с тем, что это страшный диагноз. Такое отношение пациента при постановке этого диагноза, наверное, может привести к тому, что человек может опустить руки. Да, может опустить руки и посчитать, что зачем мне что-то делать, у меня страшный диагноз сахарного диабета, я вообще, наверное, скоро умру, у меня отрежут ноги, откажут почки. Вот нет. То есть заболевание действительно очень серьезное. Но при должном самоконтроле, при должном наблюдении, при регулярном обследовании человек с сахарным диабетом может прожить дольше, чем человек без него, но который ничего не делает для своего здоровья. И мы это видим среди наших пациентов. Если люди с сахарным диабетом относятся ответственно к своему заболеванию и к своему здоровью, то, собственно, они живут долго и счастливо и резко снижают риск развития поздних осложнений диабета. Что нужно делать? Ну, во-первых, нужно осознать, что да, теперь будет требоваться и самоконтроль, и регулярный врачебный контроль. Нужно найти своего эндокринолога, который будет наблюдать, который будет направлять, который будет устанавливать целевые значения гликемии, который будет устанавливать регулярность и спектр необходимых обследований, которые должны пациенты проходить. Ну и, собственно, да, следовать назначениям, рекомендациям врача. Первое – это, конечно же, самоконтроль глюкозы с периодичностью, которую назначит врач. Это самоконтроль артериального давления, и это регулярное обследование.
И все-таки по каким признакам можно понять, что есть предрасположенность к сахарному диабету? Что подмечать, чтобы вовремя обратиться за помощью?
Да, если мы говорим про сахарный диабет второго типа, наиболее распространенный тип диабета, то, к сожалению, каких-то клинических проявлений он может не иметь в течение многих лет. Поэтому действительно мы должны знать факторы риска для того, чтобы направить человека, имеющего факторы риска, на исследование уровня глюкозы. Факторы риска – это возраст старше 45 лет, наличие избыточной массы тела или ожирения, наличие родственников первой линии родства с сахарным диабетом второго типа, гестационный сахарный диабет в анамнезе, рождение крупных плодов больше 4 кг у женщин в анамнезе, низкая физическая активность, артериальная гипертензия, повышение уровня триглицеридов, повышение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности. Если у человека есть какие-то из этих признаков, ну вот хотя бы если он старше 45 лет, да, хотя бы это, или есть ожирение, лучше сходить к доктору и сдать анализ крови на глюкозу. Дальше, если там все прекрасно, все идеально, да, но все-таки, если это возраст старше 45 лет, то минимум раз в 3 года надо это исследование повторять. Если там есть какие-то, ну, начальные нарушения, которые еще не подпадают под диагноз сахарного диабета и могут, например, не требовать еще лечения, ну, например, глюкоза плазмы крови выше 5,6, но ниже даже 6. По нашим критериям это даже не преддиабет. По американским критериям это уже преддиабет. Я таких людей беру уже, скажем так, на карандаш, особенно если есть еще, конечно, какие-то дополнительные факторы риска, например, избыточная масса тела или ожирение. И рекомендую им модифицировать те факторы риска, которые являются модифицируемыми, там, снизить массу тела, увеличить физическую активность, изменить питание. Может быть, купить себе глюкометр с какой-то периодичностью хотя бы раз в несколько месяцев измерять уровень глюкозы для того, чтобы убедиться, что глюкоза не растет. Если же мы выставляем преддиабет и диабет, то тем более мы начинаем лечение, да, человек покупает глюкометр, начинает измерять уровень глюкозы.
Я вот, например, не знаю, какой уровень глюкозы в крови у меня сейчас, давно не измеряла, не сдавала анализы. Может быть, мы попробуем провести сейчас небольшое научное исследование.
Да, Татьяна, давайте, как раз у нас есть глюкометр, давайте померим вашу глюкозу.
Ага, очень интересно, 5,1.
Это норма, абсолютная норма. Если мы говорим про капиллярную кровь, натощак 5,5, норма до 5,5. Если мы говорим про глюкозу плазмы крови, то норма до 6.
Кстати, у нас на сайте можно пройти онлайн-тест Find Risk, разработанный Финской ассоциацией диабета, всего за пару минут. И там в том числе уделяется внимание питанию и физической активности. А у нас сейчас такое время, пандемия коронавируса. Многие на удаленке, движение стало гораздо меньше. Насколько это важно?
Да, это важный фактор риска развития сахарного диабета второго типа. И мало того, есть научные данные, которые доказывают, что расширение аэробной физической активности снижает риск развития сахарного диабета второго типа. Я всегда рекомендую увеличивать в первую очередь так называемую нетренировочную физическую активность. Что это может быть? Это может быть обычная ходьба, то есть, да, припарковаться, если вы едете на машине подальше, пройтись минут 15 пешком, не пользоваться лифтом, ходить по лестнице, ходить гулять с собаками, с детьми, активно, в принципе, гулять по улице или где-то там дома, если на дорожке, если нет возможности гулять. То есть всеми путями расширять уровень, расширять спектр физической активности. В первую очередь это касается аэробной физической активности, то есть средней интенсивности. То есть ходьба, там, подвижность, какая-то подвижные игры, танцы и так далее.
Плавание.
Да, плавание. Диеты разные бывают. Если мы говорим про диету, которая подразумевает только исключение сахара как такового, то если человек готов исключать сахар на всю оставшуюся жизнь, то ничего плохого в этом нет, потому что рафинированный сахар – это абсолютно не естественный для человека продукт, который не нужен человеку. Глюкозу можно вполне получить из овощей, из круп и так далее. То есть действительно сахар, исключение сахара вряд ли вредно для человека. А что же касается других диет, ну, диеты разные. Конечно, если человек переходит только на фрукты и овощи, любая монодиета априори не может быть сбалансированной и априори приведет к различным нутритивным дефицитам, напрямую это не повышает риск развития сахарного диабета, если это не приводит к набору массы тела. Но это создает предпосылки для различной другой патологии, патологии желудочно-кишечного тракта. Потому что какой желудочно-кишечный тракт выдержит только сырые фрукты и овощи? Для развития различных других дефицитарных состояний белка, железа, витамина В12 и так далее. Поэтому на самом деле, если говорить про профилактику сахарного диабета второго типа, то здесь самое главное – это снижение массы тела и ее удержание. В плане снижения массы тела будет работать любая гипокалорийная диета в краткосрочной перспективе. А вот в долгосрочной перспективе будет работать такое питание, которому человек может придерживаться в течение неопределенного долгого периода времени. Что я имею в виду? Если диета очень строгая, гипокалорийная, конечно, человек снизит массу тела и на время снизит свой риск сахарного диабета второго типа. Но потом он может сорваться, если для него это сложно и физически, и психологически. И, как правило, эти срывы ведут к обратному набору веса даже еще с избытком, что, собственно, еще больше увеличивает риск сахарного диабета второго типа. Поэтому, если говорить в целом про, скажем, те научные данные, которые мы имеем, то все-таки большую доказательную базу в отношении превенции сахарного диабета имеет сбалансированный тип питания, ну, приближенный к средиземноморской диете. Средиземноморский стиль питания подразумевает резкое ограничение простых углеводов, то есть сладостей, ограничение красного мяса, переработанного мяса, расширение употребления овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирных молочных продуктов и рыбы.
Марина, я знаю, что вы активно ведете страницу в Инстаграм. Там много полезной профессиональной информации о здоровье, об эндокринологии, которой вы делитесь с подписчиками простым языком. Предлагаю дружить.
Да, давайте дружить. Тема важная. Страница в Инстаграм называется «Доктор _Абаита».
Лично я уже подписалась на вас. Друзья, все ссылки на аккаунт эндокринолога Марины Берковской вы найдете в описании к нашему подкасту. Марина, а когда вы ведете прием? Где? Как часто?
Я работаю в университетской клинической больнице номер 2 Сеченовского университета. Улица Погодинская, дом 1, строение 1. Практически каждый день я на работе. Соответственно, практически каждый день я принимаю пациентов. Наиболее часто обращаются с проблемой избыточной массы тела, ожирения, сахарного диабета и, конечно, с различной патологией щитовидной железы. Ну, по сути дела, это вот самые частые эндокринные заболевания.
Наш первый выпуск подошел к концу. Напомню, что сегодня у нас в гостях была врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Берковская. Спасибо большое, Марина, что приняли участие в записи этого эпизода и так подробно рассказали нам об основных понятиях диабета.
Большое спасибо за приглашение.
Итак, сегодня мы вместе с вами разобрались в том, что вообще такое сахарный диабет, почему и у кого он возникает, как предотвратить его появление и взять свое здоровье под контроль. Основной задачей лечения диабета любого типа становится задача снизить уровень глюкозы и нормализовать обмен веществ. О том, как это сделать, мы поговорим еще более подробно в следующих выпусках, а также обсудим адаптационный период и расскажем, что делать близким и родным в ситуации, когда у кого-то из вашего окружения обнаружен диабет. Подкаст «Здоровье под контролем» доступен на всех подкаст-платформах и приложениях, включая Apple, Google, CastBox, ВКонтакте, раздел «Подкасты» на Яндекс.Музыке, а также выпуски можно найти на YouTube и по подписке на платформе Storytel. Подробнее по адресу здоровьеподконтролем.рф. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски, и мы будем рады вашим отзывам и оценкам. Все ссылки вы найдете в описании. До новых встреч!